Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях художник, дизайнер, основатель бренда «Моми» Валерия Крылова. Валерия и ее компания занимаются изготовлением деревянных игрушек для малышей. Мы поговорили о том, как правильно подойти к выбору детской игрушки и как игрушка помогает развитию малыша. Валерия, здравствуйте!
Добрый день!
Валерия, скажите, пожалуйста, как родилась идея изготавливать такие замечательные игрушки?
Ну, во-первых, я в то время, когда ко мне пришла вся эта идея, была молодой мамой. Ребенку моему было примерно 1.5 года. И как-то я просто купила в магазине какие-то деревянные игрушки, которые мне не понравились, как были окрашены. И я решила дома сама замешать акриловые краски в каких-то более интересных для меня цветах и перекрасила уже существующую игрушку, или это был какой-то набор конструктор или что-то такое. Перекрасила, мне очень понравилось, как это стало выглядеть. Я поняла, что это гораздо эффектнее, гораздо красивее, и для ребенка это тоже интереснее, потому что цвета стали спокойнее, не такие ядовитые, не такие яркие, и это как-то стало вписываться в интерьер больше. Вот, так я стала задумываться о том, что вот было бы классно делать какие-то игрушки самостоятельно. Вот. И был момент, ко мне обратились мои подруги, они купили неокрашенный конструктор из дерева и прямо отдали мне его для того, чтобы я его сама окрасила вот в своих каких-то любимых оттенках, со своей какой-то спецификой. Я до этого, в общем, использовала скотч, сама какие-то создавала, в общем, узоры на этих фигурках деревянных, полоски, какие-то скосы, в общем, интересные. И вот так я сделала несколько конструкторов. То есть это были не совсем полностью от и до игрушки, придуманные мной, но уже как бы я внесла в них какую-то свою лепту, какое-то свое видение. Затем я уже стала засматриваться на какие-то деревянные заготовки. Купила первую партию то ли пирамидок, я сейчас не помню, то ли каких-то матрешек, ну, в общем, чего-то такого базового деревянного, и уже просто дома экспериментировала. Опять же, замешивала цвета и по-своему как-то окрашивала эти изделия.
Валерия, а какие были игрушки в вашем детстве, когда вы были ребенком?
Ну, вот честно, я не помню, на самом деле, какие были игрушки в моем детстве. У меня родители были актерами, и они очень часто ездили на гастроли. Я помню, что все время из каких-то других городов они мне привозили игрушки, но в основном это были какие-то мягкие игрушки, насколько я помню. Вот деревянных игрушек в своем детстве, честно я скажу, не помню. Мне кажется, что я жила совсем без вот такого минимализма деревянного.
Ну, конечно, нашим слушателям будет интересно узнать побольше о вас. Расскажите, пожалуйста, какая у вас профессия? Вы окончили какие-то курсы или учились дизайну? Можно поподробнее вот именно о вашем специальном образовании?
На самом деле нет. У меня есть первое образование. Я ветеринарный фельдшер. То есть я в детстве очень любила животных, я и сейчас, собственно, люблю животных, но в то время мне казалось, что я готова связать свое будущее именно с профессией ветеринарного врача. Мне очень нравилось помогать животным, лечить, то есть как-то их спасать, помогать, в общем. И это была первая моя история с получением образования. Второе мое образование высшее. Я менеджер управления персоналом. То есть обе мои специальности, они совершенно не имеют ничего общего ни с творчеством, ни с какой-то креативностью. Скорее, это был какой-то просто внутренний порыв. Я никогда особо даже не училась ни в художественной школе, не заканчивала никаких курсов ни художников, ни дизайнеров, ни чего такого. Это просто какой-то изнутри идущий импульс. Я вот люблю это делать, мне это нравится. Мне очень нравится работать с цветом. Даже когда вот я создавала первые игрушки или там уже какие-то последующие коллекции, больше всего меня интересует сочетание цветов, создание каких-то определенных оттенков, то есть игра цвета. Игра цвета и взаимодействие вот этой игры цвета вместе с деревом, с этим материалом живым.
Ну, вы от чего-то отталкиваетесь? У вас есть какие-то ориентиры? Может быть, какую-то вы специальную литературу по этому поводу осваивали?
Нет, не осваивала никакую литературу. Просто интуитивно все абсолютно делаю. Может быть, если слушатели знают такое понятие, как насмотренность, вот скорее могу сказать, что да, есть какая-то насмотренность. Я, например, люблю дизайн интерьера. И бывает, смотрю какие-то интересные проекты, связанные с жилыми пространствами. И оттуда могу почерпнуть для себя какое-то интересное решение цветовое. То есть мне могут понравиться какие-то сочетания цветов. Я для себя это беру в качестве вдохновения. Плюс всегда что-то есть вовне, в какой-то нашей жилой среде, в природе, в, опять же, в интерьерах, в каких-то окружающих нас деталях. Я могу увидеть интересное именно сочетание цветов. Оттуда я отталкиваюсь, и у меня сразу возникает в голове какая-то идея, какая-то придумка. А что касается самих игрушек, то есть что это будет? Здесь я уже опираюсь на детскую психологию. То есть мне очень нравится вообще история детства, тема детской психологии, детских каких-то особенностей. Поэтому вот мне очень нравится, например, Монтессори педагогика. Оттуда я почерпнула для себя очень много знаний относительно того, что детям интересно, в каком возрасте, какие игрушки, какие занятия для них будут актуальны, полезны, интересны. И вот, собственно, там и возникла вот моя какая-то база, то есть что делать для детей, в каком возрасте, что им будет нужно.
Получается, вот такое увлечение ваше, оно переросло уже в настоящий такой большой проект. И я хотел спросить у вас, большой ли у вас коллектив единомышленников, с кем вы сотрудничаете?
Действительно, проект постепенно развивается, и вот сейчас он, наверное, на каком-то таком этапе взлета, этапе увеличения масштабов, да, масштабирования. Потому что до этого я начинала с того, что я просто сидела дома, делала это все сама, буквально на коленке там это все придумала. Первые мои художницы появились у меня сравнительно недавно, то есть, может быть, пару лет назад, и одни из моих подруг стали мне помогать. Они стали брать изделия, и я говорила им, что нужно сделать, как нужно окрасить, давала им цветовую схему, они все это сидели красили. И вот в настоящий момент где-то примерно, да, 3 художницы, я в качестве человека, который все это придумывает, есть также человек, который помогает технически, да, или там инвестор, скажем так, да, некий, то есть человек, который помогает финансово вложиться во все это, чтобы поставить этот проект на ноги. Ну и есть просто какие-то мои подруги, с которыми я иногда консультируюсь, они мне как-то могут что-то посоветовать, да, как нам куда лучше двигаться, в каком направлении. Скоро мы хотим осваивать маркетплейсы, и для этого тоже нам будет нужен человек, который будет тоже в этом помогать. То есть раньше мне казалось, что я одна сама могу вообще все. То есть в одном лице я могу и придумывать, и рисовать, и продавать, и упаковывать, там все разрабатывать, весь дизайн. Сейчас я понимаю, что нет, и нужно просто действительно делегировать это тем людям, которые в этом деле очень хороши.
А какой вообще ассортимент? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие именно игрушки у вас есть?
Все начинается с игрушек для самых маленьких, то есть это вот пирамидки, кубики, это игрушки, которые будут интересны детям от 9 месяцев примерно.
То есть, получается, у нас есть четкая градация по возрастам?
Да, игрушки начинаются вот примерно от 9 месяцев, потому что до 9 месяцев детям, в принципе, все, что можно назвать игрушкой, это в основном находится в руках у мамы, это мама чем-то там как-то маячит, да, мельтешит, как-то завлекает ребенка. И если он и берет это изделие в руки, то, скорее всего, он его будет просто немножко хаотично как-то использовать или брать это в рот. Поэтому в этом возрасте для детей актуальны, например, грызунки или прорезыватели. Мы в одно время тоже занимались созданием таких изделий, но сейчас пока временно отошли. И вот первые наши игрушки – это пирамидки, это кубики и это сортеры. Они будут интересны детям примерно от 9 месяцев, кому-то в год, кому-то там в год и два. То есть все дети разные, у них совершенно разные как бы особенности. Да? Кто-то может в 9 месяцев только сесть, и как только ребенок садится, ему важно уже вот что-то перед собой брать, как-то перекатывать, собирать, раскладывать, разбрасывать. А некоторые дети в этом возрасте, когда только начинают садиться, у них есть интерес там, садиться, вставать, садиться, ползать. То есть их какие-то занятия в этот момент не завлекают. Они чуть позже уже созреют к этой деятельности. Также, поскольку я уже рассказывала, что мне очень интересна Монтессори-педагогика, у нас есть Монтессори-тренажеры. То есть это такие игрушки, которые очень простые по своему содержанию. Это просто, например, баночка с дырочкой, и в эту дырочку ребенок должен забрасывать шарики из дерева. Потом он открывает эту баночку либо сам, либо с помощью мамы. Шарики снова выкатываются обратно, он каждый шарик берет и снова закидывает в эту дырочку. Вот эта игрушка примерно, может быть, в год, да, тоже будет детям очень интересно, кому-то даже в год и два, в год и три. И она настолько простая и настолько при этом идеально подходящая для ребенка. Она не перегружает его психику, она не дает ему аспект многозадачности, то есть очень все понятно, очень все просто, элементарно, и именно благодаря этому ребенок увлечен этим на все 100%. Он понимает принцип, он понимает, что от него требуется, ему очень нравится повторение одного и того же действия, то есть забрасывание и потом снова извлечение этих шариков и потом снова попадание. То есть он видит, к чему приводит его действие. И, конечно, это развивает его моторику, и это дает ему возможность осознания, что такое форма, что такое размер, как нужно попасть. Чуть постарше, когда ребенок становится, у нас появляются баночки с дисками. То есть там уже чуть сложнее задача, нужно уже диск направить в такую как бы прорезь для этого диска. Соответственно, ребенку чуть больше нужно постараться. Моторика уже должна быть более развита, чтобы попасть в это отверстие. И примерно к полутора годам становится актуальна баночка с палочками. То есть уже палочка – это тоненькая такая штучка, которой нужно попасть в отверстие, там 4 отверстия на выбор. И это, конечно, дает ребенку еще больше удовольствия. То есть он уже с таким сложным, как ему кажется, заданием справляется. Соответственно, он получает удовольствие, что вот он это все сделал, ему снова открыли эту баночку, снова рассыпали эти палочки, он опять туда попадает. Вот это было примерно и в нашем детстве, мне кажется. Какие-то такие вот палочки в какие-то отверстия мы тоже вставляли. И сейчас в линейке игрушек, которыми я занимаюсь, наверное, до 4 лет только есть игрушки. То есть у нас есть такие карточки Memory, которыми можно заниматься, ну, то есть играть всей семьей. Это набор из большого количества деревянных плашек. На одной стороне я делала разные интересные парные рисунки. И вот мы это все переворачивали, садились с большой семьей. Ну, я думаю, принцип игры Memory, тут люди, наверное, сами знают. То есть по 2 карточки открывает один участник, запоминает, где находятся эти карточки. Следующий также открывает какие-то другие рандомные, да, 2 карточки. И, в общем, таким образом люди запоминают, где что находится, чтобы потом собирать вот эти пары и выигрывать тот, кто собирает большее количество пар. То есть это ориентировано уже на семейную игру, на какое-то взаимное, да, семейное такое мероприятие. Ну, где-то 3,5-4 года детям это очень интересно. И скоро в моих планах есть разработка детской мебели. То есть я уже разрабатывала кровать. Это была кроватка для тоддлеров, то есть примерно для от двух до 5 лет. И сейчас я думаю еще про игровую мебель. То есть это детские кухонные наборы, то есть кухня и принадлежности для кухни. Это наборы, там, стиральная машина и принадлежности для стирки. Это может быть, там, гладильная доска и утюг. Ну, то есть, в общем, именно для игр. Это будет, конечно, актуально уже для детей, там, от 4 до 6.
А скажите, пожалуйста, а вы используете какие-то вот особенные технологии, когда вы производите именно вот свои игрушки? Ну, я вот смотрю то, что у вас представлено. Здесь такие цвета не совсем привычные для глаз, скажем. Такие какие-то теплые, не знаю, приятные на ощупь. И вообще, какие краски используются? Насколько безопасны они?
Мы сейчас используем полностью безопасное покрытие. Это сертифицированное покрытие для детских игрушек. Оно называется Биофа. То есть это воск на водной основе. Он имеет сертификат безопасности и подходит для всех детей, то есть даже для самых маленьких. Он безопасен при проглатывании, и он не вступает ни в какие реакции, ну, при контакте со слюной ребенка. Это очень важно, потому что очень многие мамы, они заботятся о безопасности своих детей, о здоровье своих детей. И так как многие дети берут эти изделия в рот, естественно, они их грызут, и какая-то часть покрытия может попасть в пищевод, это важно. А цвета, да, я очень люблю натуральные цвета, мне очень нравятся сложные оттенки. Еще раз скажу, что для меня, наверное, огромное удовольствие доставляет вот именно создание этих цветов. Я практически никогда не использую базовые цвета. То есть даже если мы закупаем краски определенных цветов, я потом из них все равно создаю какие-то свои сложные оттенки. Потому что просто оттенки, представленные где-либо вот в свободном доступе, они меня не интересуют. Мне хочется что-то свое, уникальное. То, что нравится именно мне, то, что вызывает именно у меня вот полный восторг. Конечно, это все очень натуральное, это все очень по цветам спокойное, это то, что дети воспринимают хорошо. Это не яркие, не кричащие цвета, и это не база красный, желтый, синий, зеленый. Это именно сложные оттенки. Это либо чуть-чуть более грязные оттенки, чуть более спокойные или пастельные. Также мне очень нравится сочетание каких-то сложных грязных оттенков с какими-то, может быть, слишком яркими на контрасте, чтобы создавалась какая-то такая игривость.
Валерий, у нас не так много на самом деле фирм или таких проектов, кто вот именно занимается подобными вещами, и много ли вообще у вас конкурентов в этой сфере? Как вы ощущаете?
Это, кстати, хороший вопрос, потому что в моменте, когда я только пыталась вообще себя представить в этой сфере, очень было мало людей, которые этим занимаются в нашей стране. То есть в Европе, да, были подобные проекты, а здесь мне казалось, что было, наверное, только 2 проекта вообще на всю нашу страну, которые делают что-то такое. То есть они отошли от типичного восприятия детских игрушек и представили себе детские игрушки как некий такой объект искусства. То есть представили себе, что любая игрушка, находящаяся в детской комнате, она может быть настолько прекрасна, что она сама по себе уже является таким вот предметом восторга. И принцип минимализма как в количестве игрушек, то есть я тоже всегда об этом говорю, никогда не нужно загружать детей большим количеством игрушек. То есть в детской комнате не должно быть завалов и каких-то огромных контейнеров, миллиардных вот этих вот изобилия такого, потому что ребенок перестает это ценить, это превращается вот в какой-то такой хаос. Их должно быть мало, но они должны быть качественные. И вот на моменте, когда я представляла себя в этой сфере, было очень мало людей, было очень мало конкурентов. Сейчас, честно скажу, каждая вторая или третья мамочка, которая находится в декрете, пытается примерить на себя роль вот дизайнера детских игрушек, художника или человека, который сейчас вот возьмет и создаст какой-то свой уникальный бренд. И, по сути, многие стали уже друг друга копировать, стали делать примерно одно и то же, искать вдохновение друг у друга, подглядывать, подсматривать, кто там что делает, в каких цветах там и так далее. Так что сейчас эта ниша, она вполне себе изобилует людьми, и проектов очень много подобных. Поэтому здесь всегда нужно отталкиваться от каких-то своих внутренних ощущений, то есть что мне хочется больше, да, мне хочется какой-то индивидуальности, или мне хочется максимально качественно делать то, что я делаю, чтобы оставаться на какой-то верхушке, да, или мне хочется, может быть, разрабатывать что-то такое, чего еще никто нигде никогда не делал. Тогда да, тогда это будет для меня интересно. Потому что делать то, что делают уже многие люди, это никогда меня не вдохновляло.
Ну, вот вы сейчас сказали, как мне показалось, такую очень важную вещь, что игрушек не должно быть много у ребенка. Иначе это действительно превращается в какой-то хаос, он перестает ценить игрушки. Тем более, что сейчас, вот зайдя в любой детский магазин, мы видим просто изобилие очень разных игрушек. Ну, конечно, все это пластик в основном, и много электронных игрушек, и сомнительного даже, мне кажется, многие из них качества. Что вы посоветуете родителям, как здесь сделать правильный выбор такой?
Ну, тут опять же могу сказать, что вот тема Монтессори-педагогики здесь может помочь. Сейчас есть у всех мам возможность зайти в интернет и поисследовать вообще тему, опять же, Монтессори. Что такое Монтессори-педагогика, кто была такая Мария Монтессори, что она в этот мир вносила в качестве знаний, да, и там можно почерпнуть очень много интересной информации. Во-первых, она рассказывает о том, в каком возрасте для детей действительно актуальны те или иные вещи. То есть нужно двигаться по потребностям ребенка. Например, там двухлетке никогда не стоит давать какую-то игрушку, которая предназначена там для пятилетнего ребенка или там для годовалого ребенка. Если у двухлетки есть сейчас интерес, например, к нанизыванию, мы должны максимально удовлетворить потребность нанизывания. То есть мы должны в этот момент ребенку давать все то, что позволяет ему утвердиться в этом навыке. Пусть он повторяет из раза в раз одно и то же, монотонно, однообразно, но зато он для себя максимально утверждается в этом навыке. И Мария Монтессори говорила всегда о том, что действительно игрушек должно быть мало, они должны располагаться в зоне доступа ребенка. Она разрабатывала специальные программы по тому, как должна выглядеть детская комната. Там должны располагаться специальные стеллажи, которые находятся вот в доступе маленького ребенка. Он может к ним подойти и взять с этого стеллажа тот или иной предмет, который ему нужен. Этих предметов должно быть не более 6 в один момент времени, вот в настоящий момент времени 6 игрушек, не более. Ребенок сам подходит и сам выбирает то, что ему нужно. Это не совсем даже должна быть игрушка, это именно называется материал, потому что с этим материалом ребенок может взаимодействовать. То есть, например, это там подносик, на этом подносике есть такие выемки, да, для шариков, и есть набор шариков. И ребенок берет, сам раскладывает эти шарики на эти выемки, через какое-то время он, наоборот, собирает их, складывает в мешочек. То есть, по сути, очень элементарное, очень простое, очень естественное, органичное действие, и оно ребенка очень увлекает. Вот именно своей понятностью, своей какой-то практичностью. Если же ребенку дать какую-то пластиковую игрушку, яркую, кричащую, с кучей кнопок, это его, конечно, обрадует, может быть, и, может быть, внешне он будет выглядеть довольным, счастливым, но это, конечно, перегружает его психику. Как только он сталкивается с многозадачностью, то есть он видит эту игрушку, он понимает, что есть вариант потыкать, можно послушать, можно потрясти, можно посмотреть. То есть с ней слишком много можно сделать чего. Для ребенка гораздо проще, когда понятно, вот есть палочка, например, там, да, там вот есть баночка, можно закинуть эту палочку в баночку, можно достать эту палочку из баночки. Элементарно, очень просто, и для них это прям настоящий кайф. Они могут повторять это миллион раз. И у них не разрывается шаблон, у них не перегружается голова, им очень приятно и понятно, и доступно. И они утверждаются в этом навыке, прорабатывают понятие формы, понятие размера, понятие тактильности, материала. Пластик, конечно, не дает никакой тактильности, как мы знаем, да, то есть это все очень неприятно, это не развивает, это не бывает каким-то разным на ощупь, в отличие от дерева, потому что дерево, оно все само по себе очень теплое, очень живое, и оно разное. Мы можем сделать для ребенка пирамидку из разных пород дерева, так, чтобы он увидел, как они отличаются и на цвет, и на запах, и на тактильность. И вот прямо на примере какой-то элементарной пирамидки рассказывает ребенку целую историю, что вот это колечко там сделано из вот елочки, да, там это сделано там из сосны, это вот из березы, это из липы. И они действительно пахнут по-своему, у них по-своему выглядит рисунок дерева. Это для ребенка будет гораздо интереснее, гораздо насыщеннее, и он может проявить воображение взаимодействия с этим предметом. Когда же мы даем сложно нагруженный предмет ребенку, он не проявляет никакого воображения, так как за него уже все сделали. Он просто берет готовый продукт. Соответственно, в дальнейшем он будет ждать от всего вот этой готовой продукции, и ему будет сложно что-то додумывать, домысливать. А раньше детям было достаточно взять какие-нибудь там, не знаю, два шарика или две палочки, или две каких-нибудь там выпиленные какие-то штучки, и представить себе, да, что вот это там человек, а вот это конь. Человек там, например, скачет на коне. Сейчас детям не получится так сделать, потому что им всегда давали коня и всегда давали человека. Они привыкали к тому, что это должно выглядеть уже, да, определенным образом. То есть фантазия в этом немножко блокируется.
Ну, я помню, например, свое детство, когда любая там палка или сучок были или пистолетом, или ружьем.
Да. Вот на самом деле дети, которые знакомы с Монтессори-педагогикой, и вот родители которых отправили деток, например, там с 8 месяцев вот на эти все развивашки, вот именно по Монтессори, таких деток видно издалека. То есть они действительно могут брать и вот делать какие-то элементарные вещи. Они могут играть камушками. Ну, также дети, которые знакомы с вальдорфской педагогикой, тоже их видно издалека. Они играют листиками, лепестками, палочками, камушками. Они могут там себе придумать, что вот это вот река, вот это вот что-то там, да, по реке там плывет, например, корабль. Или это какие-то люди, а вот это картину там из камушков выложить. А дети, которые с самого детства привыкли к пластику и к каким-то вот этим сложно сочиненным предметом нагруженным, они вообще никогда потом в природе, в естественной среде не знают, чем себя занять. Потому что для них это просто какая-то картинка, и им хочется либо гаджета, либо каких-то вот этих вот очень конструкций сложных.
Ну, а вообще вот в нынешнее время увеличился спрос у родителей именно к таким вот вещам? Или, может быть, вы вот сотрудничаете с какими-то детскими центрами, садиками?
Нет, мы еще не сотрудничали ни с какими детскими центрами, еще ни разу. Мы только свои игрушки размещали в некоторых заведениях, собственно, вот в нашем городе. Приходя в некоторые места, можно увидеть в детских уголках, как расположены наши игрушки. Что касается... Так, я вылетела насчет первой части вопроса. Что там было?
Я хотел спросить, много ли родителей стали интересоваться вот именно такими вещами?
На самом деле, да. Последнее время, как мне кажется, родители как раз-таки вот все больше и больше начинают интересоваться игрушками минималистичными, простыми, лаконичными. То есть, во-первых, потому что это эксклюзив. Все-таки люди, становясь родителями, они действительно приходят в какой-то там свой первый детский магазин, начинают смотреть на то, что вообще есть на полках, и их это, ну, не всегда очень радует, потому что на полках в основном вот одно и то же, да, оно все какое-то такое очень некрасивое, честно сказать, непрактичное, неинтересное, плохого качества, какое-то безвкусное и так далее. И есть, конечно, места, где продаются очень интересные игрушки, очень красивые, какие-то прямо как предмет искусства, опять же, но они, например, очень-очень дорого стоят, если это игрушки, привезенные из Европы. То есть постепенно у родителей вкус к игрушкам и понимание, да, что должно исходить от этой игрушки, все-таки формируется. Все-таки у нас сейчас, мне кажется, родители в большинстве своем становятся такими более осознанными, более интересующимися, поэтому да, они заботятся о том, чем занимается, чем играет их ребенок. Конечно, все мамочки обожают дерево, все мамочки обожают смотреть на своих детей, которые вот сидят и взаимодействуют с какой-то деревянной игрушкой, они могут ее погрызть, и мама не будет переживать, что это как-то вредно, да, что это пластик, да, который там неприятно видеть, когда дети его там в рот берут. Поэтому да, я считаю, что сейчас все больше и больше родителей хотят окружить своего ребенка красивыми игрушками, качественными игрушками, экологичными. Важно, что эти игрушки, они передаются из поколения в поколение, то есть их практически невозможно сломать. Они достаточно прочные, как бы ребенок с ними не играл, как бы он с ними не взаимодействовал, они практически не теряют своего внешнего вида. И поэтому, когда в семье рождается младший ребенок, это все передается ему. И, может быть, даже передается, если потом убрать их в коробочку и куда-то сложить, то это можно даже до следующих поколений оставить. В этом, конечно, очень большое преимущество этих игрушек. Вот именно это и есть экологичность. То есть у них есть вторая жизнь, у них есть третья жизнь. Это не пластик, который мы захотим выбросить через какое-то время, либо потому что он уже сломался, либо потому что он выглядит ужасно, либо просто нам не хочется, у нас нет ценности. У нас нет ценности этого предмета. А ценность изделия из дерева у нас есть всегда. Ни у кого не поворачивается рука выбросить что-то, сделанное из дерева. То есть оно все равно сохраняется. Это можно перекрасить, это можно там отшлифовать и перекрыть, или там сделать из какой-то игрушки елочную игрушку вдруг, да, если придет такая фантазия. Или там как-то ее еще внедрить в какую-то игру. Но выбросить мы точно ее не выбросим.
Ну, это действительно приятно и отрадно, потому что когда вот я, например, вижу, когда кто-то из родителей своему малышу дает мобильный телефон или какой-то гаджет, чтобы он не мешал ему, не отвлекал как-то его, у меня, вот честно сказать, обливается сердце кровью, потому что, ну, как-то, наверное, это не совсем правильно все-таки.
Ну, да, но опять же, видите, такой момент. Родительство – непростая история, и не все могут как-то подойти к этому с энтузиазмом, что ли, да, что-то там как-то быть в ресурсе настолько, чтобы что-то придумывать, изобретать, все время какие-то занятия, все время как-то ребенка радовать. Да, есть те, кто может просто по принципу самого легкого. Конечно, любой телефон любому ребенку создаст эффект вау, и ребенок действительно будет увлеченным долго, и у родителей будет время на то, чтобы побыть там как-то наедине с самим собой, например. Вот. Но всегда всем родителям советую попробовать дать ребенку действительно интересную игрушку из дерева. Особенно малышам, особенно вот детям, которые только научились сидеть, только научились ползать. Просто дать им вот какой-то предмет, связанный с нанизыванием, например, вот сортер, да, где вертикальное нанизывание, или это действительно баночки Монтессори, про которые я уже рассказывала, или это шнуровка, когда у нас есть иголочка, шнурочек, и ребенок вот прям пытается надеть на эту иголочку какую-то фигурку. То есть некоторые родители, они даже не верят, что их ребенок действительно проникнется этим занятием, будет им увлечен там 10, 15, 20 минут. Обязательно всем советую попробовать, потому что это действительно работает. Дети вообще в восторге и без ума, им это все очень нравится. И родители потом всегда пишут нам свои восторженные отзывы, что да, действительно, ребенок просто на полчаса сам, без всяких развлекаловок, да, без каких-либо сложностей, просто сам сидел и занимался.
Валерия, и в завершении нашей программы пожелания нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, наверное, пожелать мне хочется стремиться к какому-то внутреннему гармоничному состоянию. Всегда в наше время мы можем почерпнуть какую-то информацию. То есть если мы чувствуем, что у нас есть стремление сделать детство своего ребенка красивым, счастливым, каким-то гармоничным, каким-то, может быть, природным, каким-то таким чистым, светлым, мы можем пойти и где-то почерпнуть информацию, как это лучше сделать, да, куда сходить, где получить какую-то недостающую для нас информацию. Вообще, я считаю, что, конечно, интуитивно любая мама знает, что нужно ее ребенку, и если она будет хорошо прям прислушиваться к себе, если она будет уверена в своих внутренних каких-то, да, вот этих порывах, все будет прекрасно. Поэтому изучать информацию, быть счастливыми и транслировать это своим детям.
Валерия, спасибо вам за интересную встречу. Мы вам желаем процветания, успехов и новых идей.
Благодарю.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была художник, дизайнер, основатель бренда «Моми» Валерия Крылова. До новых встреч. Храни вас Бог.